уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06 в Москве, сегодня четверг, 2 июня, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Умные парни», меня зовут Георгий Бабаян, наш сегодняшний гость Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Максимовича Примакова, Российской академии наук. Александр Константинович, добрый день.
Здравствуйте.
Напомню, что наш эфир вы можете не только слушать, но еще и смотреть, можете только слушать, на самом деле, но не только по радио. Есть у нас телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Заходите, подписывайтесь, там все самые свежие новости, плюс трансляция нашего эфира. Ну и еще и наша группа ВКонтакте, там тоже есть трансляция. Заходите, там есть чат, вы можете писать свои сообщения нам в том числе и туда. Начать хочу я с вами, Александр Константинович, с новости про то, что Шольц объявил о создании большой супер новой немецкой армии, которая должна стать самой большой на континенте. И вот такая новость, которая, знаете, немножечко флешбеками отдает. Вот как будто в прошлый раз, когда у Германии была самая большая...
Что-то было такое в 1935 году.
Что-то, да, что-то мы подобное уже слышали. И тоже после разгрома, в принципе, Германии как великой державы, но прошло чуть больше времени на данный момент. Вот что это означает? Почему Шольц делает такое заявление и насколько в нем на самом деле правды?
Остается открытым вопрос, авторство данного заявления, принадлежит ли оно Шольцу, либо оно было написано где-то в Белом доме, а Шольц его только озвучил. Потому что все предшествующие недели, месяцы, пару, Шольц всячески противился вовлечению Германии уже в полноценное логистическое обеспечение Украины и тем самым опосредованное участие Германии в боевых действиях на территории Украины. И вот эти ограниченные поставки вооружений устаревших, типа «Леопард-1», «Мардер», «Гепард», это все были, ну, такие, знаете, вынужденные меры, потому что на него оказывалось невероятное давление и со стороны членов по правящей коалиции, прежде всего партии «Зеленые», что само по себе удивительно. Все предыдущие десятилетия «Зеленые» — это пацифисты, экологисты, борцы за права всевозможнейших девиантных меньшинств. И тут госпожа Бербок, как будто, условно говоря, принявшие какие-то тяжелые вещества, говорит, а давайте-ка побольше армию, давайте-ка побольше оружия, и вообще нужно больше танков. Вот роли поменялись политические. Соответственно, то же самое и свободные демократы. Линднер говорит, что надо на Россию больше давить. В целом, они абсолютно один в один повторяют месседжи консервативной партии Меркель, о которой, я думаю, сегодня еще поговорим, которая, помните, госпожа Крамп-Карренбауэр говорила несколько лет еще назад, что с Россией надо говорить с позиции грубой силы, жесткой силы, и вот Шольц потихоньку тоже попадает вот в этот фарватер ястребов и заявляет, весьма двусмысленно заявляет, что вот у Германии будет самая большая армия в Европе. Надеюсь, не на всем континенте, иначе ему придется тягаться и с Китаем, и с Россией, и с той же Турцией, у которой вооруженные силы значительно больше и по численности, и по эффективности превосходит нынешний Бундесвер. Действительно, в немецкой армии последние пару-тройку десятилетий наблюдалось такие настроения, шло сокращение финансирования. В какие-то годы там вместо пресловутых 2% Трампа где-то 1,1, 1,5% ВВП шло финансирование. Перевели армию полностью на контрактную основу, отказались от призыва еще в 2011 году. Шло планомерное сокращение и финансирование, и численности. Поэтому в целом Бундесвер сейчас представляет себе скорее больше такую кадрированную воинскую часть, нежели полноценную армию. Хотя, конечно, немецкий ВПК крайне силен, экспортно ориентирован, и Германия самостоятельно или в сотрудничестве с европейскими или американскими партнерами производит широкий спектр вооружений от стрелкового до тяжелого. Подводные лодки, например, дизельные, или те же тяжелые танки, авиационную технику. Например, на американских «Абрамсах» стоит немецкое орудие. Поэтому... Здесь Германия интегрирована и в ВПК всего НАТО в целом, но заявления Шольца, конечно, да, они отдают такими вот фантомными историческими болями, я бы сказал.
Да, но вот вы начали с того, что интересно, кто автор на самом деле, это мысли Шольца или это мысли откуда-то из Вашингтона, которые Шольц своими губами просто произносит. А зачем Вашингтону это надо? Потому что, ну вот, опять, вот оно хочешь, не хочешь, приходит, вот история дает о себе знать, тогда тоже как будто закрывали глаза. Там и так далее, сейчас что-нибудь похимичит там этот интересный парень со странными усиками, а в итоге вылилось это что-то не самое хорошее, на самом деле, что может вспоминать с улыбкой на лице.
Безусловно, партию Гитлера активно финансировали и американские банкиры, Кун, Шиф, Варбурги, еще начиная с конца 20-х годов, еще до прихода нацистов к власти. Сейчас Германия, она находится в таком полувассальном положении от Соединенных Штатов в силу идеологической доминанты идей трансатлантизма и либерализма, которые пронизывают весь немецкий политический класс, потому что большинство немецких политиков первого эшелона, они очень плотно курировались еще в молодые годы и различными американскими неправительственными организациями, Atlantic Bridge и многими другими, поэтому особый режим отношений с Вашингтоном для немецкого политического класса, если не говорить о партиях второго эшелона, которые могут себе позволить и фрондерство в этом отношении, такие как партия «Левая» или «Альтернатива» для Германии, то все партии, которые сейчас находятся у власти, так или иначе, это и «Зеленые», это и «Социал-демократы», и ХДС, они так или иначе разделяют вот этот евроатлантический консенсус. И все годы после окончания Второй мировой войны, сначала создания ФРГ, Западная Германия, она существовала в таком режиме, что да, нет милитаризации, да, ограниченную денацификацию провели, но при этом полезные кадры сохранились и использовались активно, но вместо военной мощи Германия получала мощь экономическую. И во многом, конечно, германское экономическое чудо, это в 50-х, 60-х годов, это обусловлено местом и ролью Федеративной Республики Германия в новом мире уже после 45-го года. Но немцам стало тесно вот в роли такой ограниченной, не полностью суверенной державы, но когда на территории вашей страны находится армия, ну, пускай даже союзников по военному блоку, все равно это уже о чем-то говорит. И начиная с объединения Германии, германская внешняя политика пыталась прощупывать те или иные векторы, где можно было бы реализовать себя уже как суверенный актор мировой политики. Первой пробой сил стали Балканы. Напомню, что в Конституции Германии, точнее, в основном законе, написано следующее, что с территории Германии никогда не, более не должна исходить угроза войны. Так вот, угроза войны начала исходить с территории Германии в 99-м году, когда немецкий бундесвер участвовал в агрессии против Югославии, в бомбардировках, в том числе гражданских объектов, колонн албанских беженцев. Соответственно, Германии выделили даже целые зону ответственности в Косово, затем участие в Афганистане, затем участие в том числе и на Ближнем Востоке, там подготовка курдских военных, там обучение в Ираке, конвоирование французского авианосца в Средиземном море, когда была реальная угроза интервенции НАТО в Сирии, соответственно. И теперь вот Украина, где немецкие инструктора готовят украинских военных, mm-hmm. осуществляются поставки техники, да, устаревшие, да, малоэффективные против тех же Т-90 или арматы, но, тем не менее, это знак, это символ, что демонстрация флага. И нынешнее заявление Шольца о создании, о значительном увеличении финансирования до тех самых 2%, все-таки Трамп дожал немцев в итоге, и, соответственно, расширение штата. Каким образом загонят в бундесвер дополнительное количество военнослужащих, пока непонятно, потому что все предыдущие годы военная служба в Германии не была престижной. Наоборот, были достаточно пацифистические настроения, бундесвер постоянно упрекали в излишне правых настроениях, там, а то и дело ловили каких-то неонацистов, вот одного там пару лет назад поймали, пытался устроить заговор и убить нескольких левых политиков немецких. Все это, конечно, таким черным пятном ложилось на репутацию человека в погонах в Германии, но сейчас можно ожидать резкого идеологического поворота.
Но он пока не наблюдается, то есть вот в немецком обществе пока не чувствуется переход от пацифизма к такому
явному милитаризму. Пока нет, потому что для немецкого общества это будет шоком. Если единожды Шольц, например, заявит, что все, теперь немцам надоело быть пацифистами, надоело быть такими плюшевыми мармеладными мишками, давайте теперь будем милитаризировать страну. Конечно, нет. Наверное, этот процесс будет идти подспудно, завуалированно, но В любом случае, если вы хотите построить новую армию, более мощную, численно превосходящую там в 2-3 раза, то без повышения престижа воинской службы и престижа человека в погонах это сделать не удастся. А это означает милитаризацию всего общества, как ни крути.
А если вернуться к американцам и к их роли, возможной роли в этом процессе, мы видим Турцию. Как пример, страна, которая ведет абсолютно суверенную политику в последнее время, сейчас даже переименовывается, заставляет всех себя называть по-другому, потому что в том числе это вторая армия на континенте после российской. Вот если вдруг Германия вклинивается в этот список, я не знаю, становится третьей на континенте, становится второй на континенте, в общем, значимый, большой, какая вероятность, что Германия продолжит танцевать под американскую дудку? Потому что мы видим, что турки, например, в какой-то момент под эту дудку танцевать отказываются.
Турция может себе позволить и имперские амбиции, и политика Эрдогана фактически, как ни крути, но она нацелена на восстановление Османской империи. В каком формате, в каких границах, это вопрос открытый, но активность Турции, вот сейчас они на севере Сирии снова против курдов проводят контртеррористическую операцию, турецкая дипломатия очень активно действует и в Закавказье, и на Ближнем Востоке, в Северной Африке, то есть у Турции есть очень мощные амбиции и в том числе в плане сырьевом месторождения на шельфе в Эгейском море. У Германии, Германия пока что позволить себе такого не может. Ей, во-первых, некуда проводить экспансию. Если у Турции с ней соседствуют порой зоны, ну, условно говоря, Бунтустан, это и север Ирака, Курдистан, это север Сирии, это и некоторые другие территории, где Турция может себе позволить вводить войска, когда захочет, то, конечно, Германия такой возможности лишена. Но есть Украина, и вот на этом поле как раз возможно, но я бы не назвал их реваншистскими, это было бы уж слишком, но определенные амбиции заявить о себе, как о суверенном акторе международной политики, здесь, возможно, такой карт-бланш у Германии и появится.
А Европа и некоторые государства, особенно вот такие, как, например, Германия или Франция, это ведь страны, которые столетиями влияли на все, что происходит в мире. Воевали друг с другом, тепло очень любят, ну, Англию, да, можно туда включить, но просто Англия, она немножечко в стороне, может быть, потом про Англию поговорим. Меня больше всего интересует вот именно Германия и Франция. А рано или поздно эти страны, они же должны, в принципе, как-то проснуться, должна в них проснуться снова имперскость, желание власти, желание влиять, желание рассказать всему миру, что вот француз вообще-то, это вспомните Наполеона, или вот а немец, мы вообще-то Германия, мы в свое время все и много как, и по-разному, и так далее. Вот можно ли назвать вот эту историю с армией таким, в том числе, и симптомом начала этих процессов? В принципе, глобально в Европе.
В любом случае, армия – это один из символов государственности, один из символов национальной гордости. Вы смотрите, даже вот парад Победы 9 мая – это сразу мы ощущаем себя сопричастными и с нашими предками, и со всем нашим государством как единым организмом. То же самое можно сказать для, про любого человека. Например, парад в Иране, посвященный Дню Исламской революции, где впереди везут в колясках инвалидов Ирано-Иракской войны и всеобщее народное почитание и ликование. Соответственно, здесь, безусловно, это важный фактор, важный такой симптом. Но, конечно, нужно делать поправку на историческое воспитание вот этих бундесбюргеров, современных немцев, потому что все эти десятилетия проводилась политика перевоспитания так называемого, и любая попытка заявить о национальной гордости, она приводила к тому, что человек оказывался в так называемом коричневом уголке. То есть его сразу обвиняли или подозревали в латентном неонацизме, что-то где-то возникали проблемы на работе, вплоть до запрета на профессию и так далее. Как это будет выражаться сейчас, насколько вот немцы смогут переступить через вот эти вот фобии, и будет ли у них, скажем так, возрождение национальной гордости через, условно говоря, возрождение того же милитаризма, прусского еще, наверное, образца, либо же это все будет вот выплескиваться в создание опять же, через масс-медиа, через политический класс образа врага, и на этот образ врага будет концентрироваться вот та пассионарность, накопленная за предыдущие десятилетия. Это еще большой вопрос. Сейчас в общественном пространстве Германии, в общественном сознании, в массовом сознании формируется ярко выраженный образ врага – это Россия. Это достаточно дико звучит для многих немцев, которые привыкли видеть в России страну-партнера, страну-соседа. Не стоит забывать, сколько миллионов наших бывших соотечественников живет в России. Это российские немцы, это иммигранты по еврейской линии, уехавшие в Германию, это смешанные браки, это просто лица, работающие по контракту, например, или сколько тысяч, десятков тысяч немецких специалистов работало в России до ухода с российского рынка нескольких тысяч немецких компаний. Соответственно, тесные культурные, экономические, политические связи между Германией и Россией, они все эти десятилетия выстраивались. И за это, кстати, сейчас ангажированные немецкие СМИ критикуют и Меркель, и Шрёдера, и многих других бывших немецких политиков. И, соответственно, но сейчас насаждается, причем очень быстро, очень синхронно насаждается образ России как врага, как оккупанта, как страны, несущей опасность. Вот, например, 3 или 4 недели назад где-то в школах в Баден-Вюртемберге, это юг Германии, был инцидент, опубликовали такую брошюрку, такую идеологическую методичку, в которой школьникам младших классов объясняли, что русские — это оккупанты, что русские — это враги, они завтра к вам придут и будут, скажем так, вести себя так же, как оккупанты, условно говоря, там, в 40-е годы. Поэтому это тревожный сигнал, потому что через образ врага и через концентрацию общества на определенную угрозу, таким образом можно манипулировать общественным сознанием, общественным подсознанием, и таким образом действительно достаточно быстро изменить отношение широких народных масс к тому или иному вопросу или к тому или иному государству.
Ну вот вы говорите, что огромное количество немцев так или иначе относились к России совершенно не как к врагу.
Абсолютно.
И для них это сейчас немножечко такая обескураживающая, да, шокирующая история. Но, тем не менее, ситуация меняется достаточно быстро. Но ведь чтобы проросли вот эти вот ростки русофобии, надо же было подготовить для них почву. Вот вы говорите о методичках, которые распространяют среди детей. Ну вот это подготовка почвы, но для
фактически
будущего поколения.
Да. Фактически, да.
А вот для этого поколения, которое видело в России что-то другое, но точно не главного врага, каким образом их получается так быстро поменять в сторону русофобских настроений?
Я не думаю, что они в одночасье все станут русофобами, но особенность немецкого менталитета – это законопослушность, это доверие тому, что вещают в телевизоре, по радио. И если кому-нибудь обычному среднестатистическому немцу там в течение года-двух будут целенаправленно внушать, что Россия – враг, Россия – враг. То есть это как вот кодируют алкоголиков, да? Соответственно, тут тоже может измениться мнение. Потом есть такой еще фактор, что боязнь общественного порицания. Если, например, на работе все обсуждают, говорят, какой Путин плохой, то человек, может быть, думает, что наоборот, что Путин нормальный президент, в отличие от этого Шольца. Но высказать открыто свое мнение он боится, потому что он окажется изгоем, и у него могут быть проблемы и с местом на работе, и с соседями, и прочее. Поэтому здесь используются различные формы манипулирования, различные формы воздействия на общественное сознание, но, к сожалению, общий вектор вот этого воздействия, он, конечно, крайне антироссийский.
Тут вот прямо накануне Ангела Меркель, бывший канцлер, вдруг вышла в паблик, в медиа и сделала заявление по поводу ситуации вокруг Украины, сказала, что она с ней солидарна, что на нее напала Россия, она поддерживает их право на самооборону. С чем связано вот это возобновление? Ну, может, я, не, наверное, сам пытаюсь ответить на свой собственный вопрос. С чем связано вообще, в принципе, появление Меркель в общественном пространстве?
Интересный феномен, потому что ее не было слышно практически несколько месяцев с самого момента ухода с поста канцлера.
В этом, да,
более того, ей пытались предложить, например, высокую должность в ООН, там Гутерреш даже инициировал создание целого комитета специально, вот, чтобы госпожа Меркель его возглавила. А Меркель отвечала неизменно отказом, либо просто молчанием. Соответственно, это как, знаете, как подводная лодка из волчьей стаи, которая затаилась где-то под водой и ждет сигнала из верховного командования на атаку. И здесь неожиданно Меркель действительно делает достаточно резкое, громкое заявление. Возможно, она опасается, что станет объектом нападок со стороны ангажированных СМИ, потому что посмотрим, посмотрите, какой травле подвергается ее предшественник Герхард Шредер. Только ленивый в германском медиасообществе не критикует его за излишнюю поддержку России, за то, что он не ушел с поста там, члена совета директоров крупных российских компаний, и неизменно выражает уверенность и в необходимости германо-российского экономического сотрудничества. При Меркель же тоже были фактически золотые годы экономических связей между Россией и Германией. С именем Меркель связаны крупные инфраструктурные проекты, приход немецких компаний на российский рынок, укрепление их. Siemens за эти годы построил несколько заводов в России, Volkswagen, Mercedes. Поэтому товарооборот между Россией и Германией, несмотря на некоторые снижения после воссоединения с Крымом или в 2008 году, когда была операция в Южной Осетии, все равно он стабильно рос. И российские ресурсы крайне были полезны для экономического подъема Германии, и для российских инфраструктурных проектов сотрудничество с немецкими индустриальными гигантами было тоже шагом вперед. И сейчас Меркель обвиняет в том, что она тем самым поддерживала имперские амбиции России. Безусловно, возможно, Меркель просто боится, что она окажется таким политическим изгоем. Возможно...
А почему ей не все равно? Она же уже ушла.
Ушла ли? Или просто взяла академический отпуск.
А, вот так вот, то есть отдыхает.
Ну, каждый человек имеет право на отпуск, в конце концов. Даже и в политике бывших тоже не бывает. Поэтому посмотрите, как регулярно делает заявление тот же Генри Киссинджер, хотя человеку уже скоро 100 лет стукнет. Поэтому и в целом нельзя исключать, что у Меркель все-таки есть какой-то план возвращения в политику. Возможно, не в немецкую, возможно, в общеевропейскую, либо в какие-то крупные международные организации. Потому что просто взять и уйти, будучи столько лет на вершине политического олимпа крупнейшей экономики Европы, ну, это как-то странно.
Если проводить параллель между Ангелой Меркель и Олафом Шольцем, фигура, мягко говоря, неоднозначная. Много уже, что натворившее за тот короткий промежуток, что он находится у власти. Насколько его популярность сейчас в Германии сильна, и вот появление фигуры Ангелы Меркель на горизонте каким-то образом связано с междуполитической борьбой, там, ХДС, может быть, каким-то образом таки пытается за счет нее выиграть очки себе?
ХДС, конечно, сейчас готовится к следующим выборам в Бундестаг. Все промахи Шольца или все обвинения в адрес Шольца, и в том числе из-за якобы нерешительности в вопросах вооружения Украины, которые сыплются на него и со стороны Мерца, лидера ХДС нынешнего, и со стороны партнеров по коалиции, все это бьет по рейтингу самого федерального канцлера. Он достаточно невысокий сейчас. И если сравнивать с рейтингами Меркель, которая тоже постепенно ее популярность скатывалась вниз, и этим объясняется проигрыш ХДС на выборах. Но вот недавние выборы в Северном Рейн-Вестфалии показали, что социал-демократы немножко потеряли, ХДС, наоборот, немножко прибавило в голосах. Соответственно, возможно, Меркель тем самым хочет подчеркнуть позицию своей партии, пускай она сейчас не лидер партии, но все равно она себя ассоциирует с этой политической структурой. И тем самым Меркель, возможно, да, в том числе сделала такой, знаете, залп тяжелой артиллерии по позициям социал-демократов, потому что уже не так уж и долго осталось до очередных выборов в Бундестаг, где ХДС, конечно, захочет взять реванш.
Слушайте, ну элементарно даже по цитируемости вот этого ее высказывания, если посмотреть на, сравнить, сколько цитирует средств массовой информации и в каком темпе они это делают, когда делает какие-то заявления Олаф Шольц, и как отреагировали на Ангелу Меркель, ну это как второе пришествие было, то есть ничего
фактически
себе,
да.
Та самая подводная лодка
вот неожиданно торпедировала союзный конвой.
Да-да-да, то есть это было прям действительно громко и порождает какие-то теории,
Меркель обсуждения и так далее. Мастер политической интриги, и она ничего не делает просто так. И я уверен, что ее заявление, она тщательно выдерживала актерскую паузу, чтобы сделать это именно в нужное время, в нужном месте.
Да, тут не поспоришь, действительно, да, глыба европейской политики, вот она на самом деле не так уж далеко и ушла, еще мы услышим фрау Меркель. Александр Камкин у нас в гостях, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российской академии наук. Продолжим говорить про европейскую политику, про то, что там происходит, немножечко перейдем на такой более обширный европейский уровень, поговорим о том, насколько вообще, в принципе, можно называть нынешний Европейский Союз не чем-то единым, которые совсем соглашаются и вот так одним паровозом двигаются вперед. Но все это только после новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в Москве. Сегодня четверг, 2 июня. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Умные парни». Меня зовут Георгий Бабаян. У нас в гостях сегодня Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук. Александр Константинович, добрый день еще раз.
Добрый.
Напомню, что вы можете присоединиться к нашей беседе, задать Александру Константиновичу интересующий вас вопрос через смс-портал 925-48-94-8, через Telegram, говорит МСК-бот. Можете позвонить 7373-94-8, код 495, а также вы должны, обязаны просто подписаться на наш Telegram-канал, радио, говорит МСК, латиницей, в одно слово, и подключиться можете еще к трансляции во ВКонтакте, там тоже есть возможность задавать вопросы, комментировать, там есть специальный чат, делайте это обязательно в том числе. Вот пришла новость про Венгрию. Венгрия, прямо вот только что буквально, Евгений Фомина в выпуске новостей прочитал эту новость, настаивает на том, что Евросоюз при принятии 6-го пакета санкций в отношении России позволил Будапешту продавать нефтепродукты из российской нефти и исключил патриарха Кирилла из списка индивидуальных санкций. Что говорит в очередной раз о том, что единство в европейских рядах как будто бы не проглядывается.
Я бы сказал, в европейском дурдоме еще остались нормальные.
А, или так. Вот вопрос, сколько их там?
Ну, как минимум Венгрия, как минимум ряд балканских государств. Например, вот президент Хорватии, когда шло обсуждение вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пригрозил наложить вето Хорватии на вступление этих государств. А отчасти в качестве обиды за позицию коллективного Запада по Боснии и Герцеговине, где фактически боснийская часть пытается превратить Боснию из федеративного государства в унитарное, что не устраивает, естественно, и сербов, и хорватов. Поэтому здесь Европейский Союз, он соткан из противоречий, сфер влияния, попыток перетянуть на себя одеяло. Это вовсе не какое-то гомогенное унитарное государство. Хотя, конечно, общая логика, особенно после принятия Лиссабонского договора, она направлена на создание таких Соединенных Штатов Европы. Но путь к этому явно тернистый и много осложняющих факторов. Вспомним, как по-разному реагировали члены Евросоюза на миграционный кризис 15-16 года. Например, та же Венгрия, та же Польша, они просто отказались принимать беженцев. Сейчас основные разногласия идут действительно по антироссийским санкциям, потому что все понимают, что это вредит, прежде всего, европейской экономике. Делает экономику в той же Германии совершенно неконкурентоспособной. Единственное, что германский политический класс, он боится открыто заявить об этом своему большому брату в Вашингтоне. Венгрия в силу разных причин, казалось бы, не такая значительная экономика Евросоюза, не такая значительная страна по сравнению с той же Германией и Францией, но Виктор Орбан прямо называет вещи своими именами, поэтому здесь Венгрии можно только аплодировать. Поэтому к чему приведут антироссийские санкции и вот взаимное нарушение логистики, цепочки поставок, производственных цепочек? Подорожание сельскохозяйственной продукции, подорожание промышленных товаров, это разгон инфляции в Евросоюзе, отток инвестиций. То есть, по сути дела, общая экономическая картина в Европе будет значительно ухудшаться. И если европейские политики задумают действительно реализовать голубую мечту зеленых, полностью отказаться там, от российского газа, в частности, и от природного газа вообще, ну, фактически, Европа станет заложником сланцевого газа из США. Поэтому вспомним недавний визит министра экономики Хабека в Катар, где его фактически жестко осадили, сказали: хорошо, мы можем построить дополнительный терминал для СПГ, но в обмен на подписание 20-летних контрактов, что для Германии неприемлемо, они привыкли уже работать по американской схеме, по спотовым соглашениям, поэтому здесь мы видим, что отдельные страны Евросоюза, не стесняясь, говорят о своих национальных интересах, а в интересах Венгрии сохранять поставки российских энергоносителей по существующим системам трубопроводов, знаменитый трубопровод «Дружба», многие другие, поэтому здесь действительно единства Евросоюза нет, потому что не все хотят угробить свою экономику в угоду вот этой вот пресловутой политики ценностей.
Помимо Венгрии, кто еще играет в этой команде? Ну, хотя бы на полшишечки есть там кто-то такой?
Иногда из Италии раздаются голоса о, скажем так, снижении антироссийского экономического давления. Во Франции тоже Марин Ле Пен открыто заявляет о вреде санкций. позиция Польши в отношении антироссийских санкций, конечно, однозначно проамериканская, но у Варшавы есть карт-бланш по другим направлениям. Это иммиграционная политика, это и политика по защите традиционных католических ценностей. Но даже в сети, например, гуляет видеообращение одного польского епископа, который говорит, что фактически Владимир Путин защищает Европу от единого мирового правительства операции на Украине. То есть есть четкое разделение на позицию политического класса европейских государств и на позицию, условно говоря, народной дипломатии. Вот если говорить о народной дипломатии, то в Европе достаточно распространено мнение о губительности санкций, о том, что они вредят далеко не столько даже российской экономике, потому что мы сейчас, в принципе, проводим диверсификацию поставок и энергоносителей, и поставок в Россию различных необходимых товаров, а Европа остается, по сути дела, ни с чем в этой ситуации. И люди, идя в магазин, видят рост цен на бензин, на продукты питания, а самое интересное впереди. Европейцы фактически пропустили удобрительный сезон этой весной, как раз в марте месяце, из-за сложностей в поставках удобрений минеральных, в том числе из России. Это означает, что будет достаточно плохой урожай, а плюс нет поставок зерна с той же Украины, которая активно используется для немецкого животноводства. А это уже означает, что подорожает практически весь спектр сельхозпродукции. И это, конечно же, отразится на кошельках каждого конкретного жителя Европейского Союза.
Ну вот наш слушатель, который представляется как Миша, пишет, ну Европа же не самостоятельно. США продвинули своих еврочиновников и фактически, это я уже додумаю от себя, рулят как хотят европейскими процессами, поэтому о чем там они спорят, что там говорит Венгрия, в принципе, не имеет никакого значения. Вот насколько это правда в полной мере?
Евроатлантическая солидарность – это один из краеугольных камней политики Евросоюза. Это факт. Тут я со слушателем соглашусь. Что касается фрондерства той же Венгрии, то в нынешней ситуации, вот этого ситуации недостроенности общеевропейского дома, пока что у национальных государств есть определенная свобода действий в рамках этого конструкта. Вот когда уже окончательно данное здание будет достроено под названием Соединенные Штаты Европы, тогда, скорее всего, уже к позиции Венгрии никто прислушиваться не будет. Поэтому, безусловно, американцы имеют большое влияние на европейскую политику через те же СМИ, которые зачастую в руках американских медиамагнатов, через политиков, особенно это касается Восточной Европы, где практически все значимые политические посты заняты выходцами из американских неправительственных организаций, либо имеют американское гражданство, как в случае с Прибалтикой или Украиной, при том же Ющенко или уже Порошенко и Зеленском. Поэтому здесь в целом действительно американское влияние пронизывает, скажем так, политические, медийные и экономические сети. Ну и плюс, как ни крути, американцы являются важным торговым партнером для той же Германии, той же Франции. Львиная доля германского экспорта идет именно в Соединенные Штаты, поэтому одна такая экономическая привязка вот к этому евроатлантическому объединению делает позицию той же Германии достаточно сложной в плане такого фрондерства, в отличие от той же Венгрии.
Подключайтесь к нашей беседе. Напомню, вы можете позвонить нам по номеру 7373948, код 495. Попрошу вас наушники надеть, у нас звонок. Давайте пообщаемся со слушателями. Добрый день, мы вас слушаем в эфире.
Добрый день, Виктор Михайлович. Александр, вот смотрите, вы говорили о том, что руководители Хорватии только грозятся наложить вето на вступление в Финляндии и Швеции. А ведь Эрдоган уже наложил вето. И вот мы знаем его как любителя поторговаться, а руководители Финляндии и Швеции, они не хотят высылать курдов, что является, так сказать, основанием для вето для Эрдогана. Так кто же победит в этом споре?
Я думаю, в этом споре победит Эрдоган, потому что позиция Турции по недопущению приближения НАТО к российским границам, она, конечно, скорее всего, будет подразумевать определенные уступки в адрес Турции на Ближнем Востоке, возможно, по Сирии. Поэтому не случайно эта синхронность заявлений турецкой стороны о выставлении целого ряда жестких условий Финляндии и Швеции и, например, началом контртеррористической операции на севере Сирии.
Да, что-то мне подсказывает, что да, в этой ситуации победит Эрдоган абсолютно точно. Вот почему-то внушает уверенность этот человек просто в принципе своей политикой.
Плюс потому, что у Эрдогана сильная обида на Германию. Не так давно Германия ввела санкции на поставку вооружений Турции. Там были контракты на несколько миллиардов евро, и немецкий Бундестаг принял решение разорвать данные контракты. Это, конечно, восприняли в Анкаре как такую жесткую пощечину. Безусловно, это послужит триггером для ускорения собственных программ ВПК, ускоренный выпуск танка «Алтай» и других образцов техники. То есть, по сути дела, Турция сейчас все больше и больше удаляется от Европы и становится более независимым и более, я бы сказал, агрессивным игроком в данном регионе.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, усомнившийся Макар. Ваш собеседник все сводит к экономическим причинам, что в Европе дорожает продовольствие, и местные граждане недовольны. Многие местные граждане понимают, почему оно дорожает, и они согласны покупать продовольствие и товары по завышенным ценам, чтобы наказать страну-агрессора. Вот и все. Гражданская такая позиция.
Угу. Вопроса нет?
Нет. Реплика.
Хорошо, да, ну давайте прокомментируем.
Ну, такое мнение тоже имеет место быть, и политики, и медийное сообщество, они как раз вот распространяют такую позицию, что да, реже ходите в душ, чтобы нагадить Путину, меньше кушайте мясо, чтобы навредить России. Ну, а с другой стороны, альтернатива, какая у обычной фрау Мюллер, либо у господина Хинце-Кунце, если у него в одном супермаркете мясо подорожало на 20%, в другом на 25%, но он купит там, где подорожало чуть-чуть меньше, но он же не поедет, условно говоря, в Калининград за свининой либо за картошкой. Поэтому здесь фактически ситуация-то для простого потребителя в Европе, как и в России, она безвыходна. Да, мы видим повышение цен, да, мы видим нарушение логистических цепочек, цепочек поставок транспортных, и, к сожалению, тут мало что можно сделать и простому европейцу. Да, возможно, они покажут свою гражданскую позицию на грядущих выборах, такого, конечно, исключать нельзя, и рост популярности тоже Марин Ле Пен обусловлен в том числе как раз несогласием многих французов с позицией Макрона, в том числе и по российскому вектору. Поэтому я бы не сказал, что все европейцы поголовно вот настроены настолько антироссийски, что готовы даже переплачивать там за дизель, за булочку с корицей, лишь бы напакостить России. Конечно, такие настроения тоже присутствуют, но в целом в массовом сознании европейцев, я бы сказал, присутствует такой экономический шок от того, что очень долго жили в условиях стабильности, например, в Евросоюзе норма, предписанная ЕЦБ, инфляция не более 3%. А сейчас в Германии по итогам первого квартала инфляция составила где-то 7,1-7,2%, в Австрии и того больше. Такого не было очень-очень давно, поэтому фактически, ну, господин Шваб с Давосского форума, наверное, был прав. Мир никогда не будет прежним.
7373948, слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день.
Сергей Алексеевич зовут.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Александр Константинович, известно, что идеология достаточно мощный инструмент внутренней, так и внешней политики. Вот какая идеология сейчас превалирует в Германии? Интересно, на ваш взгляд, сколько потребуется времени, чтобы, скажем, идеологию либеральной демократии и общества потребления перенаправить на милитаризацию? Спасибо.
Спасибо.
Вы сами ответили на свой вопрос относительно господства идеологии. Действительно, в Германии, как и во многих других европейских странах, доминирует, скажем так, некое сочетание идеологии новых левых франкфуртской школы, если брать такой культуру марксизм, и идеологии ультралиберализма, либеральной демократии, можно ее по-разному называть. Условно говоря, общечеловеки, наднационалы, которые живут в таком прекрасном мире, где каждый имеет собственное право на самовыражение, но в целом этот конструкт, он несет в себе определенную опасность, во-первых, для традиционного общества, для привычных нам, как россиянам, структур и семьи, и, скажем так, традиционных ценностей, потому что идет агрессивное насаждение различных отклонений, начиная со школы, и таким образом милитаризация вот в этих условиях, казалось бы, да, она не вписывается вот в эту либерально-демократическую парадигму, но вы действительно абсолютно правы относительно силы пропаганды, потому что Масс-медиа, конечно, обладает очень большой властью над общественным сознанием. Сколько времени потребуется? Я не социолог, поэтому таких формул прямо вам сейчас не приведу, но я думаю, что в течение 3-5 лет вполне можно переформатировать, по крайней мере, общее восприятие европейцев, при условии, конечно, если вот подобная ситуация будет развиваться в негативном ключе, то есть ухудшаться и экономическая ситуация. Все это, конечно, будут обосновывать происками Кремля, что это Путин виноват, что фрау Мюллер нужно платить больше за булочку с корицей условную или там за литр дизеля. Поэтому и если со всех медиаэкранов, со всех газет потребителям в Европе будут постоянно вот внушать, что Россия плохая, Россия агрессор, Россия во всем виновата, то рано или поздно, конечно, капля камень точит, и еще, например, тот же Ульянов Ленин говорил, что клевещите, что-нибудь достанется. Вот эта политика двойных стандартов, эти массовые фейки в новостях, которыми почуют европейцев и по поводу событий на Украине, и то же самое это было и на Балканах в 90-е годы, когда сфальсифицированные фото не стеснялись выкладывать в немецких, британских газетах, все это имело тоже свое воздействие, когда в 90-е годы, там, например, некоторые французские либеральные политики требовали бомбить оппозиции боснийских сербов. Соответственно, то же самое и сейчас либералы в Европе требуют больше денег на армию, больше танков, давайте еще подсыпем пороха в огонь войны. Это, конечно, дико со стороны наблюдать, но европейцы, обычный европейский обыватель, он находится в центре вот этого информационного давления, фактически идет насилие над сознанием человека. И в конечном итоге может получиться совершенно дичайший конструкт.
Ну вот наш слушатель ДМ Студио пишет, у них раньше бензин дорожал на 20 центов, и они дороги перекрывали, а сейчас сидят, молчат. Надо признать, что народ там вместе с правительством. Ну, действительно, раньше и меньшего подорожания цен, в принципе, хватало для того, чтобы поднимать тот или иной бунт. Ну, бунт, наверное, громкое слово.
Ну вспомним желтые жилеты в Париже.
Ну, да. Вот
полноценный бунт. Или, например, движение Пегида в Германии, которое собирало многотысячные демонстрации в Лейпциге, в Берлине, в Дрездене против неконтролируемой миграции. Но в данный момент ситуация в корне отличается тем, что когда проводились вот подобные акции протестов, находились силы, которые шли в оппозицию курсу того же Макрона, того курса Меркель. Сейчас мы наблюдаем такой политический консенсус основных политических сил. Опять же, голос против слышится только от крайних течений, это либо ультралевые, либо ультраправые, например, в той же Германии, против антироссийских санкций последовательно выступает партия левой, партия альтернатива для Германии. Во Франции это национальное движение Марин Ле Пен. Но культурмарксисты, новые левые и либералы оказались в одном лагере, а именно эти две силы имеют самое большое воздействие на общественное мнение, потому что 99% европейских СМИ, они отображают политику либо неомарксистов, либо либералов. Соответственно, национальный лагерь, он фактически существует как бы как вещь в себе, поэтому он плохо слышен в масс-медиа, и глядя из Москвы, складывается ощущение, что все европейцы, условно говоря, ополчились против России и готовы уже завтра, наверное, штурмовать российские границы. На самом деле это не так. Многие просто до сих пор находятся в таком шоковом состоянии. Просто, люди просто боятся открыто выражать свою гражданскую позицию, потому что они видят вот этот вот мощный медийно-политический консенсус, который подавляет порой инакомыслие. Они могут себе позволить это в приватных беседах, там, в чате, в WhatsApp, в Телеграме, но открыто заявить об этом там, среди коллег на работе, либо где-то еще, порой у них не хватает гражданского мужества. Поэтому, в принципе, некоторые оппозиционеры в Германии называют этот феномен демократурой. И, наверное, они правы.
Интересный термин, ничего не могу сказать. Давайте еще один звонок, я думаю, быстренько, если то успеем и принять, и ответить. Слушаем вас, здравствуйте, добрый день.
Да, добрый день. А вот для чего нам знать, как они плохо живут? Вот вы объясняете, что там в Германии плохо, плохо, там плохо. А вот для чего нам это знать? Можете объяснить?
Ну вот бывает так вот. Последний вопрос хочешь взять? А он риторический, да нельзя.
Вопрос, с одной стороны, очень простой, а с другой стороны, действительно, он отображает определенную часть общественных настроений. Действительно, ну, мне как политологу, как человеку, следующему Европу, безусловно, это знать нужно. Для полемики, для контраргументов, для рекомендаций нашим российским политикам, либо нашим европейским партнерам, которые сохранили еще остатки здравого смысла. Но в целом... отчасти, конечно, европейцы сами виноваты в том, что вот молчаливо соглашаются с позицией европейского политического класса. Ну, насколько они плохо живут, покажет время, но мы со стороны наблюдаем, делаем выводы, делаем прогнозы, делимся ими с нашими радиослушателями.
Ну да, я тоже постараюсь как-то, наверное, ответить на этот вопрос, каким бы риторическим он ни был, но зачем тогда вы, в принципе, слушаете радио? Ну, наверное, для того, чтобы что-то узнавать, какую-то новую информацию. Сейчас придет Юрий Будкин, расскажет вам что-нибудь про внутреннюю политику нашей страны. Сейчас мы говорили с Александром Константиновичем про европейскую политику. Это нормально. Если вам так не нравится, наверное, слушать про то, как живут в Европе, ну, можете.
В следующий раз говорим про Китай.
Слушать, да, ну, в следующий раз можем говорить про Китай. Ну, у нас остается прям вот совсем немного времени. Вот прям чуть-чуть. Ну, ладно, ну, а как откажешь, когда, да, главный редактор радиостанции говорит «Москва», говорит, дайте мне, пожалуйста, немножко времени.
Никак не откажешь, да, конечно, это рискованная да. тема. На самом деле, вот этот вопрос слушателей, я вам просто объясню, что означал этот вопрос. Там же он просто до конца, как говорится, его нам не озвучил, но подразумевал ровно это, я не ошибаюсь. Зачем нам знать, что они плохо там живут в Европе? Зачем нам вообще, в принципе, какая-то информация на эту тему? У нас своих проблем хватает. Надо говорить только о своей стране и заниматься исключительно, собственно, только своей страной. Вот какой был бы полный вопрос. Но эта история, на самом деле, я слышал это годами, когда мне говорили, зачем нам рассказывать о том, что происходит на Украине? У нас что, своих проблем не хватает? У нас же своих проблем очень много. Давайте займемся нашими проблемами. Че нам там эти Украина, украинцы, это другое государство, самостоятельное, независимое, что хотят, как хотят, так пускай и живут. А в итоге проходит определенное количество времени, и вот эта вот самая украинская проблема превратилась в чью проблему? Бинго, в нашу проблему. Потому что, когда мы рассказывали о том, что происходит на Украине, мы не просто так это делали, мы должны были понимать, какие процессы там разворачиваются, какие люди руководят этим государством, какие люди формируют там идеологию. И все это напрямую было направлено исключительно против нас. Именно поэтому сегодня мы проводим там специальную военную операцию. И поэтому, когда мы рассказываем о том, какие процессы происходят в Европе, то хотя бы для того, чтобы понять, а куда там завтра подует ветер, и случайно не окажемся мы там опять в какой-нибудь зоне риска, а не окажемся ли мы там, я не знаю, государством, которое где-то там профукало, там, грубо говоря, собственные интересы, потому что просто банально не следило за всем, что там происходит, никому не рассказывало, не формировало свое собственное общественное мнение со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спасибо.
Пожалуйста, Роман Георгиевич, что я могу сказать на это? Да, это был главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Ну, так как у нас все-таки на самом деле остается еще чуть-чуть времени, потому что мы убрали рубрику, и еще две минуты у нас в эфире. Коротко, Александр Константинович, Польша и Чехия сказали сегодня, что Польша перестает выплачивать пособие украинцам. Чехия, а именно Прага, столица перестает принимать беженцев у себя. А вот это что такое? Это какое-то осознание того, кого они там у себя напринимали? Либо же это почуяли какой-то ветер, и куда он дует?
Можно и сказать, и почуяли ветер. Польша уже не скрывает своих амбиций на территории запада Украины. Соответственно, плюс это банально дорого. Совокупно в Европу сейчас перетекло порядка 6 миллионов украинских беженцев. И всех их кормить, простите, но это в 4-5 раз превышает количество беженцев, которые приняла Германия в 2015 году. И мы помним, как качался трон под госпожой Меркель, под ревом многотысячных демонстраций возмущенных немцев. Поэтому здесь действительно это сигнал уже новым европейцам, что, ребята, извините, лодка переполнена, решайте свои проблемы сами. Ну и, возможно, это свидетельство о том, что назревает какой-то политический процесс, уже связанный непосредственно с формированием новых каких-то геополитических реалий на территории бывшей Украины.
Это был Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук. Александр Константинович, спасибо, что пришли к нам в гости. А всем слушателям, которые вдруг не понимают, зачем им то, все 20-е, 30-е, я вам так скажу. Слушайте радиостанцию «Говорит Москва». Здесь вам расскажут и про Россию, и про Европу, и вообще про весь мир, про все, что где происходит, самая свежая информация. Например, в наших новостях на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Счастливо.